Отрывок для подготовки к уроку, статьи Шамати, 225-я статья «Поднять себя». Невозможно человеку поднять самого себя и вырваться из своего круга. Поэтому, желая приподняться, он обязан питаться от своего окружения и прилагать большие усилия на пути Торы. И если человек выбирает себе хорошее окружение, то выигрывает во времени и усилиях, потому что устремляется за своим хорошим окружением. Еще раз. Невозможно человеку поднять самого себя и вырваться из своего круга. Поэтому, желая приподняться, он обязан питаться от своего окружения и прилагать большие усилия на пути Торы. И если человек выбирает себе хорошее окружение, то выигрывает во времени и в усилиях, потому что устремляется за своим хорошим окружением.
Мы учим из науки Каббала, что кли для постижения Творца, что является нашей целью, это объединение между нами. Это кли достигается в нашем объединении. Творец не раскрывается в каждом, а какая-то мера силы качественно и количественно в связи между нами, если мы достигаем правильной связи между нами в этом свойстве в этом качестве, как и свойство Творца, и согласно этому мы и раскрываем его. Поэтому и вся наша работа — это достичь объединения. Конечно же, мы не можем сделать это сами, а только с помощью света, возвращающего к источнику. Но в той степени, в которой мы достигаем связи, так мы раскрываем Творца. То есть достигаем цели нашего творения. Когда мы находимся со стороны келим, то есть со стороны желания, в том виде желания, в том свойстве, как и Творец. И так мы достигаем его согласно раскрытию наших свойств. Как говорится, из действий твоих познаю тебя. То есть я никогда не раскрываю его, а я раскрываю свои свойства, которые достигли тождественности с ним. Откуда я знаю, что я достиг этого? Я чувствую в этих свойствах, в которых я достиг определенного объединения с определенной связи с окружением, я чувствую в них некое раскрытие его, определенную чувствительность в этом объединенном желании, которое раскрыл в связи с окружением. Поэтому он определяется в той степени общего желания, общей связи, единства, которое достиг. И поэтому наша цель определяется быть как один человек с одним сердцем. Если вы хотите этого достичь, говорит Тора или Творец, то я вам помогаю светом, возвращающим к источнику, то есть некой такой особой силы, которая поможет вам, которая сформирует правильно между вами, и тогда я раскроюсь вас. Поэтому Бааль Сулам пишет здесь, что невозможно человеку поднять самого себя и вырваться из своего круга. Что значит из своего круга? Прежде всего, человек должен понять, что этот круг, он существует, он создан, он есть, и Творец привел его к доброй судьбе и говорит: возьми себе. Человек лишь должен приложить разнообразные усилия в разуме, в чувстве, постараться быть чувствительным, тонким, восприимчивым к тем формам связи, которые могут привести его к этому кругу с его стороны. И, конечно же, человек не должен забывать, что состояние, которое он чувствует, в котором находится и он, и этот круг, то есть его группа, это состояние, в котором, к которому Творец приводит его, обычно неисправное состояние в разных проявлениях, и он не должен забывать о том, что над ним работают свыше, обучают его. И именно в этой учебе он удостаивается изменения себя, а не то, что ему нужно менять других, привести к их изменению, но не то, что они нуждаются в изменении, а они, насколько в его глазах они требуют изменения, они являются идеальным, исправленным кли. А каждый судит, исходя из своих недостатков, и только. И поэтому этот круг, из которого человек не может поднять себя, вырваться, это насколько человек понимает, что он работает здесь с Творцом, он имеет дело с Творцом, с миром бесконечности, который раскрывается в неисправном, таком определенном виде, для того, чтобы он сам работал бы над собой и попросил бы привести себя к этому идеальному состоянию. И кли находится вне его, и свет в этом кли уже находится в окончательном исправлении, и даже и не были исправлены, и не были испорчены, что можно было бы сказать об этом окончательное исправление. Все это достигает человек, поэтому это условие невозможности человеку поднять самого себя и вырваться из своего круга, об этом говорится. Это говорится о человеке, который насколько старается работать над собой и не давать высшему свету запутать себя, способен видеть реальность правильным образом, согласно этому он продвигается. Поэтому, желая приподняться, он обязан питаться от своего окружения и прилагать большие усилия на пути Торы. И должен приспособить себя идеальным образом к своему окружению, и так он сможет продвигаться каждый раз все больше и больше, увидит, что все находится в исправленном виде, и лишь он должен приспособиться к этой совершенной системе. Поэтому, если человек выбирает себе хорошее окружение, он чувствует, что оно хорошее, он готов видеть его в качестве примера для себя, окружение готовое, то выигрывает он во времени и в усилиях. То есть ему уже не нужно приходить к состоянию, когда Высший Свет покажет ему постепенно правильный подход. И с другой стороны, человек должен работать со своим окружением, чтобы оно все время влияло на него, все время как-то оказывало на него давление, давало ему правильный подход к самому окружению. И так взаимно, когда он помещает себя в окружение, согласно этому, окружение воздействует на него, но все это работа человека. Либо когда он как бы изменяет себя сам, либо он изменяет себя с помощью окружения. И на самом деле и не то, и не это, а только согласно его усилиям через окружение прийти к просьбе Творцу, к просьбе к свету, возвращающему к источнику. Вопросы?
Неси. Можно задать вопрос об окружении 99%, с которыми мы действуем?
Здесь об этом не говорится, подожди. Давенце.
Я не понял различия между окружением и кругом. Как вообще свойство отдачи воздействует на человека?
Круг — это когда человек определяет для себя, что вот это мой круг, вместе с ним я округляюсь и прихожу к подобию и отмене той формы, и обретении того, той возможности раскрытия Творца. То есть я достиг этого состояния, когда могу раствориться и достичь свойства человека в себе.
Что значит, что понимают, что человек не может поднять себя над своим кругом?
Насколько он создает вокруг себя этот круг, он называется человеком.
Что значит, я не могу себя поднять над? Что это за ограничение?
Потому что ты... Кто ты такой? В духовном человек — это тот, кто выстраивает этот круг, эту модель человека. Когда ты берешь окружение, которое человек, Творец говорит, возьми себе, он привел тебя к чему-то, ты берешь, ты становишься кругом. Круг — это когда ты достигаешь, как один человек в одном сердце.
Что такое окружение? Окружение — это начальное состояние?
Окружение — это когда ты берешь эти вещи, который дает тебе Творец, и приводишь к соответствию вот эту модель человека окружения, относительно человека, который должен измениться, исправиться. Человек, который уподобляет себя окружению все больше и больше, он понимает, что это его лаборатория. Он понимает, что если он достигает этого круга в этом окружении, это и есть форма его исправления.
В окружении нужно создать такой круг. Это значит, да?
Да. Ты спросил. Теперь понятно, что ты спрашивал. Нужно ли делать в окружении круг? Да. Это и называется быть как один человек с одним сердцем. Форма круга, она идеальна. Она сама выражает равенство, единство, взаимопроникновение и так далее. Не ты только включаешься в них. У вас есть взаимное такое упражнение. Ты приводишь к тому, чтобы они соединились между собой и с тобой. Есть у них работа, хотя они исправлены относительно тебя, но ты видишь их неисправленными, поэтому ты должен подавать им примеры, как это делают. Скажем, товарищи падают в твоих глазах, делают разные такие неприглядные поступки. И ты должен понять, что все это в твоих глазах так видится. Потому что мир, он иллюзорный. Он либо неисправленный, либо он исправленный. И ты должен как бы привести их к тому, чтобы быть исправленным. Но это как бы, потому что ты должен видеть в этом язык, которым Творец говорит с тобой. Потому что каждый судит, исходя из своих недостатков, так Творец проявляется.
Рав, вы сказали на подготовке, что раскрытие Творца — это мои свойства, которые пришли к уподоблению Ему.
Да, ты раскрываешь себя исправленным, и ты понимаешь, что это исправленная форма, это исправленная форма, которую ты достиг. Ты раскрываешь ее, что это Творец раскрывается в тебе.
Вопрос, что такое
ты
уподобиться?
Ты не можешь ничего раскрыть, кроме определенной формы кли. Когда кли находится в неисправленной форме, ты раскрываешь это как незаконченным, неправильным. Когда ты достигаешь правильной формы, исправленной, ты раскрываешь это как исправленное кли. И тогда ты видишь, что это является исправленной формой или Творцом. Поэтому это называется Боре. Боуре, приди и увидь. Ты не раскрываешь что-то вне себя, а в этой форме, в нем. Ты достиг этого, ты раскрываешь, что это Боре, Творец. Это твое желание, это та основа, та материя, которая обретает такую форму.
Рав, это уподобление мы можем проверять только в группе между нами.
Да.
И теперь, прежде чем вы поехали, вы дали очень особый урок, и не только я так говорю, все товарищи это почувствовали.
Короче,
вы говорили об едином, и тогда вы вошли...
Я не знаю, ты задай вопрос, предложение в конце, вопросительный знак.
Как сейчас в отношении молитвы многих, одного уподобления, оно более внутреннее, сложное?
Оставь, оставь. Вопрос должен быть четко сформулированным.
Что значит обратиться к Творцу через окружение?
Прежде всего, в обращении должно быть понимание, ощущение, соответствие между тобой и им. Каждое обращение должно исходить из благодарности, из того, что ты признаешь его величие, что все исходит неисправленным образом, это намеренно, чтобы тебя поднять, возвеличить. Поэтому ты изначально благодарен ему за то, что он создал такое состояние, чтобы продвинуть тебя. То есть какое бы состояние ни было, даже самое плохое, ты должен находиться в слиянии с ним, как с автором этого упражнения. Неважно, даже если острый меч занесен на твоей шее, не отчаивайся в милосердии. То есть все это игра, и ты должен переводить это все на этот уровень, что это специально дается тебе, чтобы достичь согласия с Творцом, а познать его как действующего, подготавливающего тебя. И ты принимаешь это, ты поднимаешься над своим чувством, чувством страха, запутанности, и стараешься разглядеть его, что исходит это от него и только, что нет никого кроме него. И, конечно же, увидеть эту форму и правильно сыграть вот с «нет никого, кроме него», ты не оставляешь ему возможности решить это за тебя, а раскрыть правильное отношение со своей стороны, ты должен приложить усилия в этом, и в конце ты должен сказать, что нет никого, кроме него. Что и начало, и процесс, который ты проделал в усилиях своих, и конец, все это уже было задано им и запланировано, удалось тебе это или не совсем, как бы там ни было. И так мы раскрываем во всех наших состояниях единство и действие, и результат его, над которым мы должны все время работать. И кроме этого единства, нет больше никакой цели. Да, Таранц? Да.
Что значит, Раф, что вы превращаете свое окружение в круг?
Когда ты приводишь их к равновесию, к связи между ними и тобой, ты достигаешь такого состояния, когда исчезает индивидуальность, остается общество, множество, состоящее из единиц, как в механизме, состоящем из шестеренок, где каждый приходит в соответствие с другим, и остается вот это нечто единое, совершенное. Что может быть в этом в шестеренке или в каком-то элементе, когда он достигает совершенства с остальными, что есть какое-то свойство лишнее в нем, если все достигает интегрального, идеального общества, которое полностью взаимосвязано, тогда исчезают отдельные элементы в каждом, потому что все должно быть соединено с другими просто бесконечно, полностью. Да.
Вы можете привести пример, что означает подняться над своим кругом?
Нет такого. Как может быть, чтобы человек почувствовал что-то над своим кругом? Его круг — это его душа, его соединение с другими, к которым Творец приводит его, ему удается достичь такого единства, где он исчезает, и он, и другие исчезают из своих этих частных образов, все обретают какой-то один образ, это называется один человек, и этот один человек — это и есть свойства Творца, форма Творца, которая раскрывается им.
Это непонятно. Пытаться подняться над своим кругом, что это значит? Я поднимаюсь над группой?
Да, невозможно. Написано, что невозможно, действительно невозможно. Восприятие реальности, как-то я могу воспринимать реальность, если не через правильную связь чужих эгоистических желаний, которые над эгоизмом объединились со мной и достигли единой формы, совершенной формы окружения, где каждый дополняет другого. Если это не такая форма, то нет круга. И согласно соединению между ними есть круг, согласно силе объединения в том авиюте, который раскрывается все больше и больше, они должны соединиться все сильнее в этих деталях и в количестве всяких данных и параметров, которые они соединяют. Так они и поднимаются по ступеням лестницы. Но за пределами круга нечего делать. Вся наша работа именно в круге, именно в соединении и в силе, сила постижения согласно силе соединения в круге. Я думаю, это можно даже объяснить человеку, который ничего не понимает и не находится никоим образом в духовном. У тебя есть условие такое, что ты раскрываешь явление в природе согласно таким условиям, как ученый, который что-то раскрывается. Даже теоретически ты можешь это понять. Да.
Donc il y a deux transformations. Donc je m'inclus dans ce, je transforme mon environnement en cercle et je m'inclus à l'intérieur, je fonds à l'intérieur.
Есть два перехода. Первый переход, когда я превращаю свое окружение в круг, а второй переход, когда я растворяюсь в нем.
Ну, допустим, есть несколько подходов, нужно все делать. Но начинают с того, как он и говорит в предисловии к учению десяти сферот, в четвертом пункте, где Творец приводит человека к доброй судьбе и говорит, возьми себе, если ты берешь это, то ты начинаешь развиваться. Главное — быть внутри окружения, понять, что Творец через окружение играет с тобой. Он твой партнер через окружение. И постараться не забывать об этом, тогда ты правильным образом будешь воспринимать окружение, не будешь пренебрегать им, не будешь чувствительным, будешь стремиться к связи с ними, к созданию круга. И хотя и много людей в этом окружении, но ни у кого нет свободы выбора. Нет. Творец воздействует через них на тебя. Ну, тут, короче говоря, здесь и вся работа.
«99% тоже становится моим кругом?»
Да, только более внешним, таким второстепенным. Мы еще поговорим об этом и поработаем над этим. У меня еще нет достаточно слов, потому что мы только начали в этом, а до нас этого не было в истории. Даже не прописано это. Описано это лишь со стороны Бито, со стороны в рамках времени, как приходит к исправлению. Но как работает с кругами, как работает с ними, сейчас мы раскрываем, сейчас мы пишем эту часть, особенно вот в нашем распространении, мы дополняем предыдущих каббалистов.
Я хочу спросить относительно того, что Творец приводит человека в нужное окружение. На протяжении лет получается так, что человек не может удерживать это окружение как данное ему и делать из него круг. Что же тогда делать?
Я не знаю, я думаю, что человек должен думать об этом. Этого я не видел нигде. Если происходит так с человеком, буквально происходит так, с ним поступают, переводят его из одной группы в другую. Очевидно, так и должно быть. Но он должен делать согласно тому, как говорится. Творец говорит ему, возьми себе, и он должен постараться взять. Может быть, есть здесь какая-то команда, какой-то указ. Ну, допустим, как Шай. Я ему сказал, переезжай сюда из Хайфы. Это как действительно команда, как приказ. Или человека вводят в какие-то состояния, когда нет выбора. А не просто так, что ему хочется. Просто так хочется, нет. Он видит, что эти условия, они более правильные для продвижения. И тогда может посоветоваться. Не просто так производить действия. Мы знаем, что иногда есть такие случаи, когда люди сюда попадают против всякой логики, падают на нас из своих групп, из своих каких-то отдаленных уголков. Мы видим, что это неправильно, но человек сам принимает решение. Нужно действительно проверять.
Я спрашиваю конкретно товарищей, которые здесь много лет с нами в пути, и на каком-то этапе окружение перестает действовать, и у него нет сил.
Нет такого, что окружение перестает действовать. Это он свою чувствительность не поднял до такой степени. Нет такого. Творец действует все время. И все время пробуждает человека. Каждый день слышен глаз Творца. Лишь человек недостаточно чувствителен, не поднимает свою чувствительность и не слышит. Он не слышит, потому что окружение не поддерживает и не помогает. Его он должен настроить свое зрение через группу, свой слух через группу, и поэтому он становится глухим. Чувствительность поднимается, частота поднимается, но он не настраивает свое ухо через окружение и не слышит этих частот, этих волн. Поэтому он думает, что это окружение уже не соответствует мне. Нет, это он не привел себя к соответствию окружению. Окружение — это как прибор, где он правильно настраивает себя, и тогда все более и более приводит себя к соответствию с Творцом. Да.
Так что получается в этом состоянии? С того момента, когда ты не находишься на той же частоте, что и группа, ты перестаешь слышать. И развивается критика, и человек вылетает.
Человек думает, что окружение ему не подходит, что учитель ему не подходит, и вообще, чего они здесь изучают. Ты видишь, допустим, как Эммануэль был у нас. Или что-то в этом роде. И оставляет.
Хорошо. Но люди ведь не хотят идти.
Что не хотят идти? Они не хотят вкладывать. Никого не выбрасывают. Никого не выбрасывают. Я такого не видел. Чтобы буквально так. А дают человеку всегда препятствия согласно его возможностям. Если он не склоняет голову, то до определенной границы, а потом либо окружение избавляется от него, либо он становится гордецом или решает, что это не для него, и оставляет. Но если не включается в окружение, то одно из двух. Да.
Может быть, это работа окружения, и я не понимаю, кто здесь должен сделать эту работу, или окружение проводить эту работу над человеком, который сказал, я уже ушел, или же в человеке должно что-то пробудиться, и он вернется. Как можно исправить такое состояние? Я не знаю. Человек, который больше, чем 10 лет находится в пути, и вдруг вот так уходит?
Да. Ну и что?
Это не ну и что, ведь
что значит, что тысяча входит в комнату и один выходит к свету? Да, и такое бывает. Человек получает пробуждение, находится в связи с Творцом и даже приходит к такому маленькому свечению, а потом все исчезает. Он не приложил больше усилия, не был внимательным в том, чтобы развивать свою связь с окружением. Есть много разных деталей, как и во всем нашей жизни. Мы говорим о постоянных факторах, которые действуют во всем многообразии, ты как бы выдвигаешь претензию. Я бы со страхом говорил, как сделать так, чтобы этого не произошло со мной. Поэтому, прежде всего, этот страх, он должен присутствовать все время. Каждую секунду это может произойти со мной. Буквально так. Почему нет? А вдруг у меня возникает еще «ай, что будет, пусть будет, что будет, неважно, что там дальше». Бояться таких мыслей и так далее, и так далее. Пока не достигается, не достигают хорошего результата, проходят все состояния. Нет человека, который не прошел все состояния. Да.
Наоборот, это как бы случай показывает только, насколько у тебя нет уверенности. В каждое мгновение могут отрезать тебя свыше.
Верно. Потому что ты должен поставить себя в зависимость от Творца. Что ты хочешь, быть уверенным в своих эгоистических килим, да, такой хозяин?
Так что можно сделать на самом деле, а? Человек, с одной стороны, должен получить уверенность.
Только примкнуть к окружению, к учителю, к книгам. Не полагаться на себя ни в чем, ни в одном моменте. Не на что тебе полагаться. Да, Хаим.
Два дня назад вы ответили на вопрос Бенци, приведя пример, что ребята за границей должны все время работать над важностью цели, потому что ничто другое не обяжет их прийти на урок. И товарищи, которые находятся перед тобой весь день, перед вами весь день, которые приходят, и вы спрашиваете его: «А где ты был?» Теперь я ловлю себя. Если бы я был в такой ситуации, где есть важность группы, и приходишь...
Секундочку, ты приходишь, потому что они обязывают тебя, это хорошо. Или ты приходишь, потому чтобы не сказали, где ты был?
Второй ответ.
Хорошо.
Мой вопрос, как это преобразовать?
Это тоже хорошо. Все-таки окружение обязывает. Но обязывает, оно играет на моем эго.
И ясно, что это лучше, чем ничего. Но это не можно иначе сделать, кроме как важностью цели. Что сделать, чтобы ты мог прийти сюда из-за важности цели?
И это зависит от окружения тоже. Об этом он и говорит, что человек не может поднять себя из своего круга. Если я вкладываю в окружение, чтобы оно удерживало для меня цель, то это наполняет меня. А как иначе? Мы должны раскрыть, что взаимозависимость просто во всем. Взаимная зависимость. Когда у меня нет, мне нечего искать в своем кармане, в своем складе, в своем мозгу, сердце нет. Нечего. Только у них. Каждый из нас он связан с тысячами каналами таких инфузий, как клетка в теле. И без того, чтобы клетка была в такой постоянной коммуникации, в такой связи, в правильной связи с остальными, она не выживет, если она не будет в связи со всеми остальными клетками тела. Поэтому этого мы должны достичь. Как иначе ты придешь к состоянию, как один человек с одним сердцем? пока что учит нас, что вы ничего не получите, если не достигнете готовности объединиться. Пока что мы находимся на этом этапе пути. Смотри, сколько времени Акока приходит ко мне с вопросом. 10 лет? Ну так и что, что 10 лет? Я виноват, что ты в течение 10 лет еще не понял, что группа влияет на тебя через 1000 каналов, и все эти 1000 каналов ты должен присоединить к себе правильно, взаимно с ними, и лишь при этом условии ты начнешь чувствовать духовную жизнь. Это называется быть как один человек с одним сердцем. Соедините все клетки вместе. И тогда каждая клетка, которая умирает в духовном, вдруг вот это собрание клеток, соединение клеток, обретает жизнь, и она живет. В этом и заключается весь секрет жизни в теле. Какая разница между живым и мертвым? Обмен веществ. Это называется жизнь. Да.
Вы сказали раньше, что мы пишем эту новую часть.
Мы добавляем к предыдущим каббалистам, к их опыту. Поэтому и говорится, напиши на стенках своего сердца, то есть на желании. Поэтому мы развиваем науку каббала далее. Исправление мира. Это часть исправления. Они все писали немного об этом. Насколько они это раскрывали. А мы уже делаем это практически. По правде говоря, мы раскроем, что все находится у них, но не то, что это так раскрыто и разложено детально, как вот мы должны работать над собой каждый день.
Что это на самом деле прописано, это находится в скрытом виде в наших источниках.
Потом мы раскроем, потому что мы раскроем, что вся работа, которую мы делаем, она называется работа снизу вверх. Там есть все те же самые этапы, только описаны в нисхождении сверху вниз. Поэтому то, что мы раскрываем в наших килим, но в килим, который мы готовим, и когда мы поднимаемся снизу вверх, мы обнаруживаем, что это заложено в наших корнях сверху вниз. Но мы пишем, мы раскрываем и для себя, и для всего человечества. Это понятно? Пиши или не пиши, это понятно, но все вот эти элементы, которые раскроют, они придут в контакт с тобой и раскроют, что это ты сделал.
Например, когда работали над Зоаром, делали всевозможные изменения, а мы сейчас произвели какое-то действие, которое вообще никогда не производилось. Каббалисты всегда скрывались, сидели в пещерах, а мы вдруг выходим и показываем себя, мы как будто на фронте находимся, и все нас видят. Так как мы должны писать для этих людей? Вследствие того, что мы проходим, мы производим действия, и эти действия мы видим, что можно продвигаться так, так, может быть, так или так, и пишем всевозможные вещи, которые вследствие наших исправлений исчезнут, а останутся только, ну, скажем, если мы сегодня напишем, как продвигаться к сегодняшнему состоянию, работая с внешней публикой, между собой и так далее. Мы напишем какую-то брошюрку, но через какое-то время, скажем, через полгода-год, эта брошюрка уже не будет актуальной, и вместо нее напишем новую брошюрку. Ты можешь сказать, что такое предыдущее состояние было нехорошим, неправильным, оно было правильным на теперешний момент. В том времени, в каком было. А сегодня нужна новая брошюрка, а завтра новая, и так каждый раз. Поэтому каждая ступень, на которой мы находимся в своем развитии, представляется уже неправильной, нехорошей. А вначале она была очень хорошей, очень желаемой, а потом мы раскрываем в ней всевозможные недостатки, всевозможные вещи, и уже не желаем ее, и она становится ненавистной, мы убегаем от нее. Это путь развития, да? И поэтому мы будем писать очень много вещей, и каждый раз они будут в виде все более хорошим и выясненным. Это и есть путь. Они писали так? Нет, они так не писали. Почему? Потому что они не пришли к этим выяснениям снизу вверх, как мы. Вот. У них был путь. Был путь. Они тоже находились в группе, во всех этих выяснениях, но не в общей системе еще. Еще не в общей системе.
Да. С одной стороны, вы говорите, я не знаю, что будет в будущем, я не то, что я не знаю, но иногда вы так говорите, что вы не знаете, как это раскроется.
Если мы каждый раз находимся в состоянии выбора, свободного выбора, когда или Ахишена, или Бейто, или земным путем, как говорит Бааль Сулам, по средней линии между Бейто в срок и Ахишена с ускорением, так мы продвигаемся. Я не знаю, в каком виде это облачится в будущем, к какому виду мы придем. Больше ударов, меньше ударов. Больше объединений и успех или меньше. Я не знаю. Если это зависит от всех. Да? Известно, что такое следующая ступень. Мы изучаем это, и Бура, и Никамухин, зарождение, вскармливание, развитие. Это понятно. Как это материализуется, воплощается.
Как это раскрывается, материализуется.
Да, как это воплощается в материи, я не знаю. Как это воплотится вследствие нашей работы? Я не знаю. Будет больше работы, это воплотится так, меньше, так. Ты, скажем, прийти отсюда в Тель-Авив, да? И ты можешь поехать на машине, на автобусе, на лошади, на осле, в испорченном, исправленном виде, в тысячах видах форм, но ты должен приехать. И в соответствии с этим и время, и движение, и рассказ пути. Но я этого не знаю, это зависит от тебя. А когда придешь, придешь. И время тоже ведь неизвестно. Ты, может быть, придешь туда, совершив такой скачок на каком-то маленьком самолете. Или на классном автомобиле, или на осле, или, не дай бог, на костылях. Ну, это зависит от тебя. Так что ж, вы хотите, как я могу вам рассказать? Когда я говорю, что я не знаю, на самом деле не знаю. Я говорю, серьезно? Я не знаю следующих этапов, как они воплотятся, я не знаю. Поэтому я говорю вам, давайте проверим, посмотрим, как вы чувствуете там эти широкие массы, и вы жалуете, и я жалуюсь, что я их недостаточно чувствую. Я нахожусь в неведении. Я могу сказать, что лучше в каждом состоянии поступить так или так. Есть такие состояния, когда я не знаю. Поскольку это настолько зависит от вас, а не от меня, что нет у меня четкого знания об этом. Да, такова работа.
Появляются много идей, и вдруг чувствуется какой-то контакт, и группа входит в это, и ты чувствуешь, что есть какой-то правильный контакт. Допустим, в Иерусалим мы едем там, ты чувствуешь, что это путь.
Мы должны создать место получения. Так это обычно. Да, Яков.
И товарищ из Нюрнберга спрашивает относительно того, когда меч занесен над шеей. Это перед каждым конгрессом возникает гордыня перед товарищами и так далее. Тогда ты просишь, чтобы Творец помог тебе. Разве это эгоистическая молитва? И почему он не помогает?
Я не знаю, в чем в точности его просьба, эгоистическая или не эгоистическая. Я не думаю, что в этом проблема. Ну, эгоистическая, то, что есть, то есть. Если мы будем ждать, чтобы просить не со стороны нашего эгоизма, то когда это будет? Нужно кричать, как младенец, который кричит, требуя. Главное — требовать. Вследствие этого ты узнаешь, по крайней мере, что есть Высшее, и ты зависишь от Него. В связи с тем, перед конгрессом, я не знаю, что он спрашивает. Я в Европе не вижу вообще никакого желания, никаких конгрессов, объединений, пробуждения. Очень разочарован Европой. Всей Европой. Ну, тут и там есть у нас несколько индивидуумов, благодаря которым мы в разных местах можем привести к собранию нескольких там человек. Но на самом деле этот материк очень болен. Не то чтобы мы должны оставлять их. Это зависит не от меня, и не я могу это делать, но я могу снова и снова пытаться приезжать, но я не устанавливаю то, что установлено, что пока что нет пробуждения с их стороны, и даже единицы, которые там действуют, это единицы, и мы должны укреплять их, поддерживать, насколько это возможно. Я не думаю, что пришло время Европы, не то чтобы имелось в виду время, а свыше. Какие конгрессы? О каких конгрессах он говорит? Когда со всего материка приезжают всего несколько десятков человек с трудом, после того, как мы вкладываем в них все и просто тянем их. Нет Европы, короче. Европы нет. Северная Америка, Южная Америка, Россия, тут вообще ничего говорить, а Европы нет. И те же русские, которые переехали в Европу, через несколько лет принимают ту же форму европейцев. Короче, просто животная форма. И все. И очень трудно работать с ними. Ну, потому что они получают воздействие окружения. Не то чтобы они сами были виноваты. Таков духовный закон. Получают воздействие окружения. Поэтому я не знаю. Но, скажем, мы сейчас планируем большой конгресс в Нью-Йорке или большой конгресс в Санкт-Петербурге. Ну, посмотри, кто приедет туда из европейцев. Я вообще не знаю. Сюда или туда могут приехать? Я не знаю. Мне не кажется, что там будет больше, чем просто отдельные люди. Так вот, пока весь этот материк. Такое состояние, короче.
Я не говорю, что нужно прекращать работать с ними. Мы никогда этого не сделаем, но нет Европы. Когда он спрашивает таким образом, я хочу задать ему вопрос, где он видел эту Европу. Она вообще для меня не существует в действительности, как будто ее нет на земном шаре. Нет на глобусе, если мы говорим о духовном состоянии. Нет. Есть только отдельные люди. Да, ну. А кока?
Об окружении, о влиянии окружения на человека. Что делать человеку, если он просто погружен в свой разум, в свои чувства, и окружению не удается повлиять на него? Что делать ему?
Так кто же повлияет? Я не понимаю. Ты говоришь состояние. Человек не может повлиять на себя, окружение не может повлиять на него, что же делать? Тут уж ничего не поделаешь. Какие у тебя еще есть факторы? А? Творец? Если его не пробуждает, ну, что я знаю, в соответствии с общей программой, ну, человек когда-нибудь пробудится, наверняка, ну, потому что он все-таки относится к какой-то большой системе. Эта система пробуждается, когда-то она должна пробудиться, а окружение его когда-нибудь пробудится, и он пробудится. Когда? А, ну, через 20 лет. Ну и что? Да?
Окружение пыталось пробудить его, он пробуждается на какой-то момент, но потом снова засыпает его разум и чувства.
Ну так что, что ты спрашиваешь?
Я спрашиваю, как мы можем спасти друг друга от самих себя. Это самая большая проблема.
Воздействием величия цели Творца, Учителя, исправления, воздействием величия. То, что называется человек, да поможет ближнему. Чем поможет? Важностью цели. Величием Учителя, Творца. Но чем еще? Человек должен видеть что-то великое перед своими глазами. Это увлекает его, оживляет его, пугает его иногда. Ну, что называется путем страданий, когда пугает наш эгоизм, желание получать это. Оно очень боязливо, потому что чувствительно. Ко всему отсутствию света в нем оно чувствительно. Поэтому мы начинаем укалывать его, подталкивать, и тогда начинает убегать. А, нет никакой проблемы. Все его величие, безразличие тотчас исчезает. Так, укали его хорошенько. Увидишь, насколько он становится восприимчив и готов делать все, только бы не получать этих уколов. И построй такое окружение, которое будет покалывать тебя каждый раз больше и больше. Это называется зависть, почести и тщеславие выводит человека из его мира.
Что может сделать каждый относительно человека его «я»? Я чувствую, что мое «я» — это самый большой мой враг, мое чувство, мой разум, моя критика окружения, все, что выходит из меня.
Самое эффективное, когда человек заботится об окружении. Вот и все. Самое эффективное для него, если он беспокоится об окружении. Возьми различные обязанности на себя, всевозможные вещи, делай что-то. Только тогда ты можешь. Проверяй себя каждый раз, не убегаешь ли ты от своих обязанностей. По крайней мере. Именно это самое эффективное беспокойство о других возвысит его. Да.
Да.
Как можно обуздать свой разум? Что с ним делать, если он мешает в пути?
Разум всегда тебе говорит, что ты прав.
Так что с ним делать?
Нечего с ним делать. Ничего не поделаешь. И запрещено также показывать внешним людям, что он настолько глуп, что чувствует себя умным, понимающим и полагающимся на свой разум. Запрещено ему вот так показывать это в глаза, говорить в глаза. Если думает, что он умный, пускай думает. И нельзя ему говорить истину, а он должен к этому прийти сам. Вот так это. И есть такие понятия, которые требуют времени, и тут ничего не поделаешь. Проходит еще 10 лет. Я говорю тебе серьезно, 20 лет. И тогда человек начинает понимать, начинает чувствовать. Да.
Вы все время рассказываете нам, что и вы в начале пути тоже хотели учиться, вникнуть в эти книги.
Я многих вещей не слышал от Рабаша. Он хотел сказать, я не способен был услышать. Я помнил, что он сказал. Но кому? Кому он говорил, тот не слышал. Именно так. И он также говорил таким образом, что я только потом понимал, что он сказал. Это было так, в пути. Запрещено говорить напрямую. Это называется страдание, проблемы роста сыновей. Когда ты говоришь то, что называется в четверть рта. Тут и там немного намекаешь в какой-то мере, помогаешь ему, когда он сам не знает, как и что. Но в конечном счете мы должны прийти к осознанию. Осознание — это глубина понимания каждого человека лично. Да.
Так что же вы сделали, чтобы каким-то образом уйти от разума и прийти к чувству потребности в осознании и понимании? Как вот вы проделали этот переход?
Кроме как помощь свыше, я не знаю, что еще сказать. Но я бы сказал так. Я знал, что я должен каждый день производить какую-то работу. Какую-то работу. То есть должен что-то сделать для группы, для окружения, учителя. Ну что-то, что относится к общему исправлению, каким-то образом привести человечество, поведя его в этом направлении. Я строил такие системы в своей жизни, которые всегда увлекали меня к работе. Я начал переводить каббалу на русский, писал много. Ну, словом, то, что мог, то и делал. Но, кроме того, я еще заботился о нем, Рабаши. Это занимало у меня весь в течение всего дня много времени. 3 часа утром мы занимались в группе. С 5 до 8:30 вечера мы тоже учились, в группе тоже. Кроме этого, 4 часа утром я ездил вместе с ним. Куда-нибудь в парк, на море, во всевозможные места. 2 раза в неделю были периоды, когда мы выезжали в Тверью на 2-3 дня. То есть я были периоды, когда я с ним вместе делал что-то. И выстроил, главным образом выстроил, но это у вас есть уже. Выстроил такой распорядок дня, когда у меня вообще не оставалось времени, потому что 8:30 заканчивалось в 9 вечера, по сути дела, поскольку есть вечерняя молитва. В 9 вечера я приезжал домой, а в 1:30 я уже вставал, потому что в 3 часа начинался урок, я вставал, принимал горячий душ, читал Шамати, из того, что я отснял с его тетрадки. И были у меня результаты от такой подготовки к уроку. Иногда это не помогало. Ты вот так вот готовишься, приходишь на урок и засыпаешь. Тоже было. И на уроке все время находился рядом с ним, подносил кофе, давал прикурить, где мы находимся, подсказывал, все время записывал на магнитофон, на кассету, и все время тоже подносил кофе ученикам. Не только я, конечно, но пользовался случаями. Нужно стараться. Мы получаем сегодня гораздо больше возможностей, гораздо больше. Каждый и все вместе. Посмотри, как Творец говорит с тобой через все, что происходит. Ну, перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.